культуры и искусства в еженедельном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Большую часть своей жизни он посвятил служению Господу и претерпел много скорбей за иконопочитание. Преподобный Никита Исповедник, чем прославился этот святой. О литературе, кинематографе и жизненных приоритетах в диалоге с гостем в рубрике «Чело и век». Душа аргентинского танго Астор Пьяццолла. 11 марта знаменитому композитору исполнилось бы 100 лет. Он жил на рубеже 8 и 9 веков, и большую часть своей жизни он посвятил служению Господу. Особенно ревностно он отстаивал его существование, за что и был награжден прозвищем «Исповедник». Как строгий ревнитель православия, претерпел много скорбей за иконопочитание. Несмотря на все тяготы, которые ему пришлось пережить, он не отказался от своей веры и нес ее в своем сердце до последнего вздоха. Преподобный Никита Исповедник. Подробнее об этом святом в нашем сюжете.
Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Медикийской, родился в Кесарии Вифинской, в благочестивой семье. Мать умерла на 8-й день после его рождения, и отец по имени Филарет постригся в монахи. Ребенок остался на попечении бабушки, воспитавшей его в истинно христианском духе. С юношеских лет святой Никита прислуживал в церкви и находился в послушании у отшельника Стефана. По его благословению святой Никита направился в Медикийский монастырь, где игуменом был святой Никифор. Через 7 лет добродетельной жизни в монастыре, славившемся строгостью устава, преподобный Никита был рукоположен во пресвитера. Преподобный Никифор, зная святую жизнь молодого инока, поручил ему управление обителью, так как сам был тяжело болен. Не жалея сил, преподобный Никита стал заботиться о процветании и благоустройстве монастыря. Личным примером строгой монашеской жизни он наставлял братьев. Вскоре слава о высокой жизни насельников обители привлекла туда многих, ищущих спасения. Через несколько лет монахов увеличилось до 100 человек. Когда преподобный Никифор в глубокой старости отошел ко Господу, братья единодушно избрало игуменом преподобного Никиту. Господь удостоил святого Никиту дара чудотворения. По его молитве глухонемому отроку возвратился дар речи. Две бесноватые женщины получили исцеление. Лишенному рассудка вернулся разум. И многие другие больные исцелились от своих недугов. В те годы при императоре Льве Армянине возобновилась иконоборческая ересь и усилилось гонение на святые иконы. Православные епископы изгонялись и ссылались. В Царьграде в 815 году был созван собор еретиков, на котором они свергли с престола святого патриарха Никифора. А на его место избрали еретика из мирян Феодота. На место сосланных и заключенных православных епископов были также поставлены еретики. Император призвал к себе игуменов всех монастырей и пытался привлечь их к иконоборческой ереси. В числе призванных был и преподобный Никита, который твердо стоял за православное исповедание. По его примеру, все игумены остались верны почитанию святых икон. За это их посадили в темницу. Преподобный Никита мужественно претерпевал все испытания и поддерживал твердость духа в других заключенных. Тогда император и лжепатриарх Феодот решили хитростью уловить упорствующих. Им объявили, что император дарует всем свободу и разрешает поклонение иконам при одном условии. если они примут причащение от лжепатриарха Феодота. Долго сомневался преподобный, может ли он вступить в церковное общение с еретиком. Но другие устники умолили его причаститься вместе с ними. Уступая их мольбам, преподобный Никита пошел в храм, где для обмана исповедников были выставлены иконы, и принял причастие. Но когда он вернулся к себе в монастырь и увидел, что гонение на иконы продолжается, то раскаялся в своем поступке, вернулся в Константинополь и стал безбоязненно обличать иконоборческую ересь. Все уговоры императора были им отвергнуты. Преподобный Никита вновь был заточен в темницу, где пробыл 6 лет до кончины императора Льва Армянина. Там, перенеся голод и скорби, преподобный Никита силой своей молитвы совершал чудеса. По его молитве фригийский царь без выкупа отпустил 2 пленников. 3 человека, потерпевших кораблекрушение, о которых молился преподобный Никита, были волнами выброшены на берег. В 824 году при новом императоре Михаиле преподобный Никита отошел ко Господу. Тело преподобного было с почестями погребено в монастыре.
Форум молодых кинематографистов «Глобальные ценности 2021» пройдет в Севастополе с 18 по 21 марта. Целью форума является привлечение внимания к творчеству молодого поколения, обмен опытом и идеями между деятелями мирового кино и студентами киношкол мира. На форуме будет представлена программа короткометражных фильмов победителей и призеров 40-го международного студенческого фестиваля «ВГИК», который прошел в ноябре 2020 года. Зрители смогут увидеть короткометражные, художественные, документальные и анимационные фильмы молодых режиссеров из 9 стран – России, Канады, Ирана, Израиля, Индии, Польши, Бразилии, Перу и Хорватии. Также на большом экране зрители смогут увидеть киноленты, вошедшие в Золотой фонд кино. Фильм «Анна Каренина» представит режиссер-постановщик Карен Шахназаров. Картину «Дом солнца» зрители смогут обсудить с режиссером Гариком Сукачевым. Также будет показан фильм режиссера-дебютанта Григория Коломийцева. Мировая премьера этой ленты состоялась на международном кинофестивале «Сан-Себастьяне» в сентябре 2020 года. Для самых юных зрителей будет представлена программа анимационного кино. Люди становятся лучше, когда видят, как можно победить себя. Так утверждает человек, который много лет возглавлял фестиваль спортивного кино «Атлант». Он пишет книги о непростых судьбах и человеческих взаимоотношениях, а также снимает документальные фильмы, которые раскрывают новые страницы истории. О литературе, кинематографе и жизненных приоритетах далее в диалоге с гостем рубрики «Чело и век».
Наш диалог хочется начать цитатой Льва Николаевича Толстого. Все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, начинаются и совершаются в мысли. Сегодня мы поговорим с человеком, который поднимает на поверхность темы жизненные, заставляющие задуматься и изменить вектор мышления в лучшую сторону. Знакомьтесь, писатель, сценарист, режиссер Николай Пороховник. Николай Пороховник родился в Украине в Полтавской области, окончил литературный институт имени Горького, прошел все ступени кинематографической карьеры от ассистента режиссера до генерального директора студии «Новый кинематограф». Николай – автор сценариев, режиссер и продюсер нескольких документальных фильмов. Его документальный фильм «Крест России» о трагической истории церкви в 20 веке в 1997 году открывал крупнейший в мире фестиваль документального кино в Кракове. Фильмы «Терновый венец Москвы», «Апостолы слова» также отмечены призами и наградами на различных кинофестивалях. В Липецке Николай организовал и провел 13 международных фестивалей спортивных фильмов «Атлант». Также он проводил фестивали спортивного кино в Кишиневе, Астане, Баку. Вместе с сербским режиссером и продюсером Йованом Марковичем организовал 8 фестивалей спортивного кино в Сербии, в городе Златибор. На фестивале Международной киноассамблеи на Днепре был награжден почетным знаком за милосердие преподобного Иоанна Лествичника. Николай Пороховник – автор книжной прозы, член Союза писателей Москвы и Союза кинематографистов. Активно публикуется в различных журналах Германии и России. Его рассказы «Тот единственный май», «Нищий», «Конечная станция перед вечностью» и другие. Здравствуйте, Николай. Очень рада встрече с вами в нашей рубрике.
Ну, я тоже рад быть в этой рубрике.
Вы человек с большим опытом и насыщенным послужным списком. Вы и сценарист, и режиссер, и продюсер, и директор кинофестивалей. Хочется сегодня поговорить о вашем основном творчестве, литературном. Почему вы стали писать, как говорится, выплескивать на бумагу свои мысли? Расскажите об этом.
Я почему-то это знал с юности. И однажды я прочитал рассказ Паустовского, он назывался «Ильинский омут», по-моему, да, в газете. Вот. И я вдруг говорю, так я тоже так могу, вдруг, понимаете, вот где-то заделать. И потом я ничего другого себе не представлял в жизни. Вот буду писать, и все. И поступил вот в литературный институт. Литературный институт поступить в то время, от начала 70-х годов, было очень сложно. Был огромный конкурс. Вы не представляете, какой был конкурс, потому что пишущих людей много было тогда. Тогда литература была на высоте. Вот. Но удалось. Вот меня мастер заметил, мои каракули там, значит, какие-то, ну, грубо говоря, первые рассказы. Потом мне удалось написать рассказ, большой рассказ, повесть даже. «Поездка в Новгород-Северский». Ну, вы помните слово «полку Игореве». Это князь Игорь Новгород-Северский. Именно оттуда он. И я написал об этом, как я туда ехал, как я хотел найти хоть что-нибудь, как многие не знают даже Новгород-Северский. А что это? Где это? А как это? Помните, как мы забываем прошлое, как мы забываем свою историю, самих себя забывая, свои корни.
Ваши рассказы о непростых судьбах и человеческих взаимоотношениях оказывают на читателя очень сильное впечатление. Один из них о последних днях и о жизни Льва Николаевича Толстого. Называется «Конечная станция перед вечностью». Вот чтобы написать этот рассказ, вы наверняка поднимали архивы из жизни писателя. Скажите, почему вам близок этот человек?
Вы знаете, у меня сын, ему уже 40 с чем-то, он Лев Николаевич. Это уже о многом, наверное, говорит, да? Вот я назвал его так. То есть для меня Толстой, вот, как бы, такой, знаете, нет, хоть кумиров мы не должны делать, но это не кумир, это просто ориентир. А зародился он, потому что я действительно приехал, это в Липецкой области тоже, там случайно, сейчас приехал в свое время еще, в советское время. И вот я посмотрел этот музейчик, все это мне отложилось в душе. И вот спустя годы вот это все вылилось вот в этот рассказ.
А вот эпиграф к этому рассказу, процитирую. «Великий человек – бедствие для общества». Как вы думаете, почему?
Ну, собственно говоря, я в рассказе и написал об этом, что он всегда чужой вне общества. Он всегда идет в разрез с обществом. Человек – бедствие для общества, потому что общество его, ну, не принимает где-то в серой своей массе. Вот как у нас эстрада, знаете, кругом, вот посмотрите, она же вот такого низкого уровня, грубо говоря, да? Вот. Почему? Потому что искусство нельзя поставить на поток. Нельзя. Это штучный товар, что-то сделанное. Вот. Вот так же и этот штучный товар, он вызывает зависть и неприятие, я вам скажу, у тех, которые привыкли та-та-та-та-та-та, вот понимаете, нет, а видят другая песня, другой уровень совсем, или другой фильм сделан, или другая повесть написана и так далее. Надо стремиться быть не как все, если ты что-то хочешь добиться в жизни. И не как все с минусом. Ну, ты хочешь там стать самым крутым хулиганом. Это не есть труд души. А труд души – это нужно достичь чего-то такого, которое, что тебя, твоей душе даст удовлетворение в этой жизни, что она была не зря здесь, в тебе, в твоем теле.
Как вы выбираете темы, о чем писать?
Что вызывает искру? Оно непонятно даже иногда. Вы знаете, и ты чувствуешь, что что-то такое, как что-то тебе нравится, вот, как любовь к какому-то человеку или к чему-то. Она же тоже непонятно чего, бах, и возникла. Вот так же и тема. Она зачастую живет в тебе.
А как проходит день писателя? Это ежедневный многочасовой труд или записи во время вдохновения?
Это все-таки труд, понимаете, это труд. Вдохновение, оно приходит не часто. Вот. А ты должен успеть, как Хемингуэй писал, он говорит, я всегда пишу и оставляю последние строчки, я знаю, что я хочу, но я их не пишу, я оставляю на следующий день. В следующий день я прихожу к этим строчкам, и я знаю же их, я их пишу и постепенно вырабатываюсь и начинаю писать дальше. Вот это, то есть, помогает, знаете, войти в этот ритм. Поэтому вот труд – это труд. Это ежедневный труд, по возможности ежедневный. Потому что жизнь такая, что не дает особенно… Ну, ковид помог, кстати говоря. Немножко тут мы засиделись, тут сидим, пишем. Да.
На кинофестивале «Международная киноассамблея на Днепре» вы председатель жюри. По каким критериям вы оцениваете киноработы?
Самый важный критерий – ты чувствуешь сразу, сделано с душой, художник ли здесь работал. Вот что-то такое он сам добавляет. Бывает, что и кат такой же, и все такое же. Но знаете, под каким углом, какая музыка, какое слово при этом. И ты чувствуешь, что это уже сделано, это искусство. Ты чувствуешь сразу, что человек хочет что-то через свою душу пропустить и тебе, и твои донести, до тебя донести. Вот он, это искусство, это трудно уловимое, но это оно есть, оно чувствуется.
Вы на протяжении 13 лет являлись директором межрегионального фестиваля спортивных фильмов «Атлант», который проходил в городе Липецк, а также организовали и провели вместе с Йованом Марковичем 8 фестивалей спортивного кино в Сербии. Вот ваши наблюдения, как меняют фильмы или как влияют фильмы на сознание и жизнь зрителя?
Знаете, когда ты что-то прочитал или увидел прекрасное, наполненное душой, ты и сам меняешься, немножко меняешься, ты чувствуешь, что как-то радостно тебе, как-то это лучше. Поэтому можно говорить о том, что наполняешь душу. Это очень важно. Ты наполняешь душу. А с ней ты меняешься и сам потихоньку. Нельзя сказать, что все сразу у тебя поменялось. Ты поменялся, и люди поменялись. Нет. Но все равно это действует во благо. Знаете, во благо человека. Во благо Творца этого мира, который вот хочет, чтобы мы наполнялись прекрасным здесь. Чтобы мы самоусовершенствовались. Ведь Толстой всю жизнь стремился к самоусовершенствованию.
Спасибо вам, Николай, за прекрасный разговор. Я желаю вам творческого вдохновения на новые книги, новые рассказы.
Спасибо большое.
Сегодня мы говорили о жизни, о творчестве, о взаимоотношениях людей с писателем, сценаристом, режиссером Николаем Пороховником.
Он первым совершил музыкальную революцию, переписав аргентинское танго по-новому, придав ему драматизм и шарм. Так родился ни с чем не сравнимый стиль. Выдающийся аргентинский музыкант и композитор второй половины 20-го столетия Астор Пьяццолла. Его сочинения в корне перевернули традиционное танго, представив его в современном ключе, вобравшем элементы джаза и классической музыки. 11 марта знаменитому композитору исполнилось бы 100 лет. Подробнее в нашем сюжете. Великий Астор
Мастер, как называют на родине Пьяццолу, изменил судьбу музыки навсегда. Благодаря его удивительному гению на свет появилась новая танго, освобожденная от классических канонов. Сегодня оно неотъемлемая часть и академического, и популярного репертуара. На своей родине в Аргентине Астора Пьяццолу называют «Великий Астор». Родился в марте 1921 года в городе Маар-дель-Плата. Детство свое провел в Нью-Йорке. Там он научился игре на аккордеоне, брал уроки у ученика Рахманинова, венгерского композитора Беллы Вильда. К нему Астор Пьяццола относился с особым восхищением. В 1937 году семья вернулась в Аргентину, где Пьяццола просто не мог не увлечься музыкой танго, которая в те годы буквально заполонила эфир. В 16 лет он покинул свой родительский дом и переехал в Буэнос-Айрес. Благодаря прекрасному владению инструментом, Пьяццола был принят в прославленный оркестр «Трайло». А в 1946 году Астор собрал свой первый ансамбль. Друзья играли исключительно танго, но его новаторство не пользовалось успехом у публики, и ансамбль распался. Но Астор не унывал. Тяжелая жизнь в Нью-Йорке научила его быть упрямым до предела. Он организовал струнный оркестр и продолжал писать музыку. Его произведение «Портовая рапсодия» было награждено специальной премией. Симфония Буэнос-Айрес удостоена премии Фабиана Свицки. В 1952 году Пьяццола удостоен премии композиторов Франции, и французское правительство предоставляет ему стипендию для обучения в Париже у Нади Буланже. Пьяццола проучился у нее меньше полугода. Но эти неполные 6 месяцев оставили серьезный след в его жизни. С этой поры Пьяццола целиком посвящает себя «Нуэво танго» и больше никогда ему не изменяет. Он создает 2 ансамбля. Их творчество совершает настоящую революцию в мире городской музыки. Он дает концерты, записывает пластинки и несколько раз совершает турне по Аргентине, Бразилии и США. Астор Пьяццола положил начало тому, что сам же назвал впоследствии великим преобразованием танго, которому посвятил 50 лет своей жизни. Благодаря ему танго обогатилось классической полифонией, джазовыми гармониями и превратилось в серьезную музыку. Хотя у его музыки появилось множество поклонников в Европе, США, Бразилии и Мексике, в родной Аргентине Пьяццолу по-настоящему признали лишь за 10 лет до смерти. Поначалу же его эксперименты с танго, этим священным достоянием нации, были встречены старой музыкальной гвардией довольно враждебно. Как говорил сам Астор, в Аргентине можно сменить сотню президентов, но танго – вещь неприкосновенная. Время все расставило по местам. Пьяццола со своим квинтетом разъезжал по 3 континентам. Он выступал в США, Японии, Италии, Германии, Франции и Латинской Америке, расширяя славу музыки Буэнос-Айреса. Имел больше заказов, чем мог выполнить, и пользовался огромным уважением у многих, порой абсолютно не схожих музыкантов. Более 300 танго, 50 мелодий к кинофильмам, а также музыку к театральным спектаклям и балетам. После смерти музыкальная репутация Пьяццолы стала еще прочнее. Благодаря записям его произведений творчество композитора вошло в моду, а его имя превратилось в объект восторженного почитания. Наследие композитора охватывает очень широкий жанровый диапазон, а танго благодаря ему приобрело новый облик. И все же Пьяццола был не только мастером танго. Как композитор он был также реформатором, умеющим ломать застывшие формы.
В сети стартовал проект «Паломница». Это цикл документальных фильмов о главных святынях Украины. Автором является известная украинская телеведущая и журналистка Оксана Марченко. Она расскажет и покажет древнейшие православные обители. Документальный цикл состоит из 12 фильмов, снятых в жанре авторского кино. Каждая серия – это новое паломничество. Автор знакомит зрителей не только с православными святынями, но и с откровенными историями людей, которым вера помогла выжить в непростых обстоятельствах. Так о чудесах, произошедших в их жизнях, рассказывают Петр Мамонов, Борис Корчевников, Александр Усик и Олег Карамазов. Кроме того, Оксана Марченко поведает о своей семье, испытаниях и личном пути к Богу. Главным героем первого фильма стала святая Успенская Киево-Печерская лавра. В следующих сериях будут представлены Святогорская и Почаевская лавры, а также другие святыни Украины. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. И я хочу напомнить, что это последняя седмица перед Великим постом, и завершается она прощенным воскресеньем. В этот день в храмах после вечерней службы совершается особый церковный чин прощения, а в понедельник, 15 марта, начинается Великий пост. Он продлится до праздника Пасхи Христовой, которая в этом году будет отмечаться 2 мая. Поститесь постом приятным и до встречи ровно через неделю.